Я пожевал на ходу немного шоколада и решил идти без привалов до самого вечера, намереваясь пройти как можно больше за сегодняшний день, чтобы утром мне осталось сделать лишь короткий марш-бросок. Я шел в среднем темпе, а свет впереди разгорался все ярче, пепла на голову сыпалось все больше, и где-то с интервалом в час следовали довольно ощутимые подземные толчки. Около полудня на меня напал бородавчатый медведь. Я попытался успокоить его, но не смог. Мне пришлось его убить, проклиная того, кто довел зверя до такого состояния. Туман к тому времени почти рассеялся, но дождь из пепла с лихвой компенсировал его отсутствие. Кашляя, я шел вперед в постоянном полумраке. Сильно пересеченная местность заставила меня прибавить еще один день к своей одиссее. Однако к тому времени, как пришла пора устраиваться на ночлег, я все же покрыл немалое расстояние и не сомневался, что достигну Ахерона к полудню следующего дня. Я отыскал место по суше. На склоне холма, который покрывали наполовину вросшие в землю валуны, торчащие под самыми невероятными углами. Я привел в порядок снаряжение, расстелил пленку и развел костер. Подкрепившись, я закурил одну из последних сигарет, таким образом внеся свою лепту в загрязнение окружающей среды, и забрался в спальный мешок. Это случилось, когда мне снился какой-то сон. Теперь даже трудно вспомнить, что именно мне снилось. Помню лишь, что вначале это был приятный сон, а потом он превратился в кошмар. Мне послышался какой-то подозрительный шорох невдалеке от моей постели из камыша, и я проснулся. Однако глаз не открыл и продолжал ровно дышать, как глубоко спящий человек. Моя ладонь легла на рукоять пистолета. Я лежал и прислушивался, одновременно мысленно зондируя все вокруг. В воздухе стоял запах остывшего пепла и недавно выкуренной мной сигареты. От земли веяло пронизывающим холодом. Я чувствовал, что поблизости притаился кто-то или что-то. Внимательно прислушавшись, я уловил справа от себя слабый стук задетого кем-то камня. Затем вновь наступила тишина. Мой палец лег на спусковой крючок. Я направил ствол в нужную сторону. И вот нежно-нежно, словно колибри, опускающийся на цветок, темный склеп моего мозга проникло нечто извне. «Ты спишь», — казалось, нашептывал мне кто-то, — «и пока просыпаться не будешь. Не будешь, пока я тебе не разрешу. Ты спишь и слышишь меня. Так и должно быть. Нет причины для беспокойства. Спи крепко и глубоко, как я тебе велю. Очень важно, чтобы ты не...» Я не мешал, легко подавив действие чар и разогнав дремоту. Минутой позже, когда существо, видимо, решило, что я крепко сплю, там же, где прежде, послышался шорох. Я открыл глаза и, не поднимая головы, стал пристально всматриваться в темноту. Очертания валунов изменились по сравнению с тем, что было в момент моего отхода ко сну. Я наблюдал за подозрительным местом до тех пор, пока не заметил легкого шевеления. Определив местонахождение противника, я снял оружие с предохранителя, тщательно прицелился и нажал на спуск, прочертив огненную линию примерно футах в 5 от силуэта. Благодаря углу выстрела в его сторону полетели обломки камня, пыль и грязь. «Попробуй только вздохнуть, и я рассеку тебя надвое», — мысленно пообещал я. Затем я поднялся на ноги, не сводя с него пистолета. Я сразу заговорил по-пиански, поскольку при вспышке разглядел фигуру того, кто прятался за камнем. «Грин-грин», — обратился я к нему, — «таких болванов среди пианцев я еще не встречал». «Да, я допустил несколько ошибок», — согласился он, не выходя из тени. Я усмехнулся. «Да уж, пожалуй. У меня есть смягчающие обстоятельства». «Это все оправдание. Ты даже не выучил как следует закон скалы. Она кажется неподвижной, но при этом все время незаметно движется». Я покачал головой. «Бедные твои предки. Как они смогут покоиться в мире после столь неудачной мести?» «Боюсь, что с трудом, если это уже конец». «А почему бы и нет? Не станешь же ты отрицать, что заманил меня сюда с единственной целью уничтожить?» «Зачем мне отрицать очевидное?» Тогда почему бы мне не довести дело до логического конца? Но подумай, Фрэнсис Сандал, Дра Сандал, будет ли это в самом деле логично? Что заставило меня действовать подобным образом, когда я мог бы спокойно дожидаться твоего появления в более удобном для себя месте? Вероятно, я потряс тебя прошлым вечером? Ну, не такой уж я и нервный. Нет, я пришел сюда, чтобы обрести власть над тобой. И проиграл. И проиграл. Зачем тебе это понадобилось? Ты мне нужен. Зачем, в конце концов? Мы должны как можно скорее убраться отсюда. У тебя есть какое-нибудь средство передвижения? Естественно, но чего ты боишься? За свою долгую жизнь, Фрэнсис Сандау, ты приобрел несколько друзей и множество врагов. Зови меня просто Фрэнк. У меня такое чувство, будто мы с тобой знакомы давным-давно, мертвец. Тебе не следовало посылать то сообщение, Фрэнк. Теперь твое пребывание здесь больше не секрет. И если ты не поможешь мне бежать, то встретишься с куда более страшным мстителем, чем я. Ветер изменил направление, и до меня донесся сладковатый, отдающий плесенью запах. Так пахла кровь пианца. Я включил фонарик и направил луч на Грин-Грина. — Ты ранен? — Да. Я опустил фонарик, отступил к рюкзаку и открыл его левой рукой. Отыскав пакет первой помощи, я бросил его пианцу. — Наложи повязку, — посоветовал я и снова поднял фонарик. — Твои раны неважно пахнут. Он развернул бинт и обмотал его вокруг глубокой раны на правом плече и предплечье. На несколько более легких ран на груди и руках он даже не обратил внимания. — Похоже, тебе пришлось драться. — Да, пришлось. — И как дела у твоего противника? — Он тоже ранен. Мне повезло, я почти прикончил его. Но теперь уже слишком поздно. Я увидел, что он не вооружен, и, вернув пистолет в кобуру, подошел к нему. «Делгрин из Делпеи шлет тебе горячий привет», — сказал я. «По-моему, тебе посчастливилось пополнить его ассенизаторский список». Пианец ухмыльнулся и сказал: «Он должен быть следующим после тебя».